В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминском вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Давнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Живые без мертвого». Граждане Грузии Леван Куташвили и Иосип Павлиашвили освобождены, но подробности их освобождения и своего пленения остаются тайной.
Они находятся в безопасности, чувствуют себя нормально. Очень важно, что им предоставили возможность покинуть территорию оккупированного Ахалгории.
Убийство в Абхазии. Как и почему житель Сухуми расстрелял в центре города мать своего 3-летнего ребенка?
За день он забрал ребенка домой, Гульга Смамедовой, в Гудаутский район. А в воскресенье, как обычно, Гуля приехала забрать ребенка своего.
Запретные фрукты и другие плоды. В Южной Осетии поднялись цены после того, как Грузия закрыла для пересечения товаров контрольно-пропускной пункт.
Вот это и фрукты, ее не стабилизируют, но через глаз попадает в Хейнвал, и потом у нас привозят и переросли цены.
Все это, а также как изменить формат женевских дискуссий, российский бизнес спасает свое место в Абхазии, инвестиционные рекорды в Грузии, позиции Дмитрия Маниавы, рубрика «Голоса» и блок «Изиды Чаня» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях: Лондон готовится обвинить Москву в отравлении Скрипаля. Порошенко призвал ЕС признать Россию страной-агрессором. Глава МВД Словакии подал в отставку из-за убийства журналиста. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил глава Комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугенхат.
Доказательства становятся все весомее и весомее, и тот факт, что присутствует нервно-паралитический газ, предполагает очень активное участие государства. Личность пострадавшего делает маловероятным то, что это совершил кто-то другой, кроме России. Я не знаю, какой химический состав у вещества, но у каждого вещества есть определенные характеристики, и предполагаю, что разведывательные службы в Соединенном Королевстве знают, что произошло. Я был бы очень удивлен, если бы они не указали пальцем на Кремль.
Министр собирается жестко настаивать на быстрой ответной реакции, сказал один из собеседников издания. Среди возможных мер называются выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, которые постоянно проживают в Великобритании и могут быть связаны с Кремлем. О готовности британского правительства объявить о новых санкциях против России в связи с этим отравлением пишет и The Financial Times. Наиболее жестко за финансовые и другие ограничения в отношении России выступают глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр обороны Гевин Уильямсон. Ранее британские СМИ сообщали, что Лондон консультируется с американскими и европейскими союзниками о скоординированных ответных мерах, которые могут быть исполнены, если будет установлено, что Москва стоит за отравлением. Президент Украины призвал Евросоюз признать Россию страной-агрессором и стороной конфликта на востоке Украины. Петр Порошенко выступил с таким заявлением во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Президент также обратился к странам-членам ЕС с просьбой предоставить Украине оборонительное оружие и направить в Донбасс вторую миссию послов Комитета по политической безопасности ЕС для ознакомления с ситуацией в регионе. Порошенко напомнил, что первая миссия побывала на Украине в сентябре 2015 года. Кроме того, украинский президент призвал Брюссель ввести санкции в отношении лиц, которые организовывают выборы президента России в аннексированном Крыму. Порошенко также заявил, что Киев предложил Евросоюзу отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». По словам президента, этот проект «Газпрома» угрожает энергетической безопасности Украины и Евросоюза.
«Эхо Кавказа». Новости.
Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк подал в отставку. Причиной послужило недавнее убийство журналиста Яна Куцеака. Увольнение главы МВД требовали десятки тысяч человек на демонстрациях, которые прошли в минувшие выходные. Митинги и демонстрации протеста, как уверяют наблюдатели, самые многочисленные за два последних десятилетия прошли в 50 городах Словакии. Участники акции призывали к отставке правительства и досрочным парламентским выборам. Это предложение поддержал и президент Словакии Андрей Киска. По его словам, граждане республики больше не доверяют властям. Журналиста Яна Куцеака убили 25 февраля. Он работал в редакции сайта Actuality.sk. В сотрудничестве с Международным центром по исследованию коррупции и организованной преступности Куцеак расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. В полиции отметили, что убийство может быть связано с журналистской деятельностью Куцеака. После убийства журналиста несколько членов кабинета министров Словакии подали в отставку. Самолет из Бангладеш, перевозивший 67 пассажиров и с четырьмя членами экипажа, потерпел крушение в понедельник во время приземления в аэропорту в столице Непала, Катманду. Об этом сообщил представитель аэропорта, который уточнил, что 17 человек, находившихся на борту, были спасены. Ранее сообщалось, что при посадке самолет Bombardier Q400, выполнявший рейс Дака-Катманду, скатился со взлетно-посадочной полосы и загорелся. Агентство France Press проинформировало, что на месте крушения самолета авиакомпании US Bangla Airlines в непальском международном аэропорту Трибхуван обнаружены тела погибших. Первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев, отвечающий за безопасность диппредставительства в течение двух лет, созванивался и встречался с бизнесменом Андреем Ковальчуком, которого следователи считают организатором поставки почти 400 килограммов кокаина из Латинской Америки в Россию. Именно Воробьева, как следует из материалов уголовного дела о контрабанде наркотиков, с которыми ознакомился корреспондент РБК, первым насторожили чемоданы Ковальчука в подсобке посольской школы, и он предложил их вскрыть.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Живые без мертвого. Граждане Грузии Ливан Куташвили и Иосип Павлиашвили задержаны на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия вместе с Арчилом Тутунашвили, скончавшимся позднее и переданной грузинской стороне накануне поздно вечером, всю ночь провели в отделении полиции региона Мцхетом-Тианете. С ним побеседовал замглавы службы госбезопасности Кахабер Кемаклидзе и замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе. Ясность в ситуации искал Владимир Унанянц.
Ливан Куташвили и Иосип Павлиашвили свободны, но хранят молчание. И о своем пребывании на территории самопровозглашенной республики Южной Осетии, и о задержанном вместе с ними и позже скончавшемся при невыясненных обстоятельствах Арчиле Тутунашвили. Присутствовавший при передаче во время беседы силовиков с Куташвили и Павлиашвили министр по делам вынужденно перемещенных лиц Узар Субари и госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили также ограничились общими фразами. В частности, Цихилашвили отметила:
они находятся в безопасности, чувствуют себя нормально. Очень важно, что им предоставили возможность покинуть территорию оккупированного Ахалгори и вернуться к своим семьям.
В МВД также не делится подробностями, ссылаясь на интересы следствия. Замминистра внутренних дел Кахабер Сабанадзе коротко отметил:
у освобожденных граждан нет никаких следов пыток.
О том, что оба освобожденных чувствуют себя нормально, сегодня заявила мать Ливана Куташвили. Впрочем, женщина тут же отметила, что никаких подробностей не знает, с ее сыном произошло недоразумение, и никакой информации по вопросу Арчила Тутунашвили у него нет.
Он сам не знает, почему произошло это недоразумение. Не было никакого психологического давления. Они оба здоровы и в безопасности, как вы сами могли видеть. Ничего он не знает. Да, их задержали вместе, но потом разделили.
В начале месяца премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили заявил о прогрессе в переговорах по вопросу передачи тела Арчила Тутунашвили родным. Он, в частности, уверял, что это произойдет не позднее 11 марта. В свою очередь, в грузинской патриархии, также подключившейся к делу, обещали, что тело погибшего будет передано семье 7 или 8 марта. Однако этого так и не произошло. Сегодня в ситуацию вокруг невыдачи тела Татунашвили вмешались грузинские деятели культуры. Они обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором категорически потребовали обеспечить незамедлительную передачу тела Арчила Татунашвили родным погибшего. По словам авторов письма, произошедшая в Цхинвальском регионе более 2 недель назад трагедия и тот факт, что семье до сих пор не дали возможности оплакать сына, наносит еще больший урон и без того ослабленным грузино-российским отношениям. В оппозиции же в добрую волю российского президента не верят и требуют принятия жесткой резолюции по этому вопросу. В частности, Европейская Грузия настаивает на формировании списка от Хозория Татунашвили, по аналогии со списком Магнитского, куда, по мнению оппозиционеров, необходимо включить российских политиков и де-факто руководство Южной Осетии. Это, считают противники власти, позволит получить очень четкий политический инструмент, который заставит Россию заплатить серьезную политическую цену на международной арене. По словам одного из лидеров Европейской Грузии Давида Бакрадзе, несмотря на принципиальные разногласия с грузинской мечтой, шанс на принятие единого документа по вопросу Татунашвили все еще остается.
На данном этапе соглашения не существует, и у нас остаются принципиальные разногласия по очень важным вопросам. В первую очередь в отношении того, с какой резкостью и в какой форме должен быть отображен в резолюции список от Хозория Татунашвили. Однако это не окончательное несогласие. Послезавтра мы встретимся еще раз и постараемся сверить позиции до сессии на будущей неделе. Так как остается еще очень малая, но все-таки возможность, что парламент согласует единую резолюцию, сегодня я воздержусь от оценки деталей.
В правящей партии также не исключают того, что договориться все же удастся. По словам лидера парламентской фракции грузинской мечты Мамуким Динарадзе, большинство предложило свою версию,
которая является правильной как с технической, так и с правовой и политической точки зрения. Теперь дело за ними, и через 2 дня они должны дать нам ответ.
Более 2 недель прошло с момента задержания и смерти на территории неподконтрольной официальному Тбилиси гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Но в Цхинвале по-прежнему отказываются передавать тело погибшего его родным, ссылаясь на необходимость дождаться итогов независимой экспертизы на территории России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера в центре Сухуми житель столицы самопровозглашенной республики Виктор Джанба расстрелял на поражение мать своего 3-летнего сына, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, в воскресенье 11 марта, абхазская общественность всколыхнула убийство в центре Сухума. Виктор Джанба, 1978 года рождения, на проспекте Аяйра, который многие горожане по привычке называют проспектом мира, расстрелял из автомата Калашникова Гульгас Мамедову, 1987 года рождения. В отношении Виктора Джанба, который водворен в ИВС, прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по статьям убийства и незаконное приобретение и хранение оружия. О драматической завязке этой трагедии моя коллега Елена Заводская рассказывала на «Эхе Кавказа» летом 2015 года в публикации «Суд стал на сторону матери». Судебная тяжба между отцом и матерью за определение места жительства малолетнего ребенка, а таких мы знаем в основном из передач на России телеканалах, явление для абхазской действительности нетипичное, если не сказать уникальное. Если подобные спорные ситуации порой и возникают, то их решают в узком кругу, не вынося на публичное обозрение. Но тут сошлись весьма необычные обстоятельства, судьбы и характеры. Маленький Багратик появился на свет в конце 2014 года. Его мать Гульгас Сахибовна, или Гуля, как ее звали окружающие, выросла в азербайджанской семье, которая многие годы прожила в России. Она переехала с родителями и 3 сестрами в Абхазию в середине 00-х годов. Главе семьи врачи посоветовали такой климат. Семья купила дом в селе Хыпста Гудаутского района. Отец же ребенка, Виктор Теймуразович, имел другую семью, в которой уже воспитывалось 3 детей. Но в марте 2015-го он забрал Баграта у Гули Кабуле на несколько дней показать родственникам, после чего не стал возвращать ей малыша и даже позволять общаться с ним. После полуторамесячных переговоров с отцом и просьб вернуть ребенка, Гульгаз Мамедова обратилась за защитой своих материнских прав в судебные органы Абхазии. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев, и 24 июля 2015 года судья Сухумского городского суда Орхан Чедия удовлетворил исковое заявление Мамедовой об определении места жительства ее малолетнего сына с матерью и определил решение к немедленному исполнению. Сейчас ребенку уже 3,5 года, и вчера он стал сиротой. Адвокат Инга Габилая, которая защищала права Гульгаз на упомянутом судебном процессе, побывала сегодня на ее похоронах. Мы встретились сразу после ее возвращения в Сухум из Гудаутского района. Инга рассказала.
Естественно, очень много было людей, и близкие, естественно, мама, папа. Вчера после услышанного отца отвезли в больницу, он потерял сознание, положили в реанимацию. Сегодня его подняли, вот недавно, вот буквально, он, наверное, за 2 часа привезли его. И он провожал дочь.
Когда мы вернулись к судебной тяжбе между родителями маленького Баграта и решению судьи Орхана Чедия, Инга Габилая сказала.
Верховный суд отменил это решение суда, но направил в тот же суд в том же составе и сослался на то, что необходимо было установить график общения отца с ребенком тоже. Но мы в суд городской уже не пришли с Гульгаз Мамедовой. Мы решили как-то, и вроде бы они стали на примере, притираться по поводу ребенка. Ребенка он видел на выходных всегда. Гульгаз никогда ему не препятствовала в общении с ребенком. На все праздники, на все выходные, практически каждые выходные, насколько я знаю, забирал ребеночка к себе. Вот и то, что вот произошло 11-го, это тоже был он 10-го в субботу. За день он забрал ребенка, приехал домой Гульгаз Мамедовой в Гудаутский район, забрал ребеночка, а в воскресенье, как обычно, Гуль приехала забрать ребенка своего. Ну, что у них там произошел, какой конфликт произошел. Вот исход, то, что имеем. Смерть.
Инга говорит, что после судебного процесса их с нею отношения клиентки и адвоката трансформировались просто в дружеские. Гульгаз была очень спокойным, добрым, неконфликтным человеком. Отношения ее с Виктором в последние годы то становились нормальными, то осложнялись. Гульгаз время от времени жаловалась Инге и другим на его агрессивное поведение, угрозы ей, на то, что поднимал на нее руку. Не сложились у него отношения и с женой, от которой у него растут 3 детей. Инга Габилая говорит.
Я сейчас не могу утверждать, ну, что его непосредственно семья, супруга с 3 детками жила, вот, получается, на проспект Леона, а Джанба Виктор сам проживал у родителей, вот по перекресток проспект Калмыкова улица.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
По горячим следам блог Изиды Чаня.
Сегодня в Гудауте хоронили молодую женщину. 25-летняя Гульгаз Мамедова была расстреляна в Сухуме в воскресенье 11 марта. Убийца Виктор Джанба, отец сына Гульгаз. Эта история началась с того, что Гуля Мамедова в 2014 году родила сына от Виктора Джанба. У Виктора была своя семья, 3 детей, но несмотря на это, он с параноидальным упорством пытался отобрать ребенка у матери. Это и стало поводом для судебного иска матери 8-месячного Багратика к его отцу. Судебный процесс был долгим и оскорбительным для Гули Мамедовой, для ее немногочисленных родственников, для журналистов, симпатии которых были на стороне матери, боровшейся за право воспитывать своего ребенка. Суд принял единственное возможное решение – вернуть ребенка матери, а для отца установил право на общение с сыном. Гуля не возражала, а Виктор Джанба периодически забирал ребенка на несколько дней. 9 марта Виктор Джанба в очередной раз забрал Баграта на выходные. Спустя 2 дня, в воскресенье, Гуля приехала за сыном. Сына ей не отдали, и она уже ушла из дома Джанба, когда Виктор догнал ее и расстрелял стрелял из автомата. Виктор Джанба задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Незаконное приобретение», «Передача», «Хранение» и «Ношение огнестрельного оружия». После этой трагедии вопрос об оружии возник сам собой. В Абхазии, где почти каждый мужчина вооружен, нет закона об обороте оружия. Споры вокруг его принятия ведутся с давних времен, потому что каждое совершенное в стране преступление сопровождается статьей УК «Незаконное приобретение, передача, хранение или ношение огнестрельного оружия». В 2010 году президент Багапш, выступая с ежегодным посланием к парламенту, заявил, что считает необходимым скорейшее принятие закона об обороте оружия. Скорейшего почему-то не получилось. Вернулись к проблеме через 8 лет, в 2017 году. И 2 марта приняли проект закона в первом чтении. Прессинг со стороны общества был сильный, и на заседании сессии стало понятно, что после первого чтения о проекте забудут. Народные избранники не обсуждали, а оправдывались. Этот закон не должен стать законом о запрете оружия. Боевое оружие – это наша национальная традиция и вопрос личной безопасности. Закон упростит процедуру разрешения на получение оружия. Никакого изъятия оружия не будет. Резервисты, ударная сила нашей армии, должны иметь и хранить оружие, и даже передавать его по наследству. Возможно, чрезмерная осторожность депутатов нашего сугубо мужского парламента объяснялась нежеланием обсуждать непопулярный закон накануне парламентских выборов. Но есть еще и личный фактор. Его нетрудно заметить по оттопыренным пиджачкам наших депутатов. От кого собираются защищаться народные избранники на своих заседаниях, ума не приложу. Может, от журналистов, большинство из которых женщин. После первого чтения проекта закона об обороте оружия прошло больше года, и временные рамки позволяют начать его обсуждение с чистого листа. Но пока депутаты бездействуют, незарегистрированное оружие непонятно каким образом, оказавшееся в руках человека, не принимавшего участие в войне, продолжает стрелять. Вероятность того, что если бы у Джанба не оказалось под рукой автомата, то 4-летний Багратик не остался бы без мамы, очень велика. Таких трагедий в послевоенной Абхазии было достаточно для того, чтобы власти сообразили, что из-за их снисходительности к преступникам криминогенная ситуация только ухудшается. Если не хватает аргументов для принятия закона, жестко регламентирующего правила приобретения, хранения и использования оружия, то я подскажу. Люди, которые нуждаются в защите, обычно не приобретают оружие. Старики, дети, женщины не держат автоматы под кроватью и разгуливают по городу с пистолетами. Никому из них не придет в голову хранить пулемет на чердаке на случай ограбления. За все послевоенное время я слышала только об одном случае, когда автомат использовался для защиты от грабителей. Все остальные преступления с использованием оружия – это убийство невооруженных людей. В старые времена каждый абхаз имел право носить и владеть оружием, отметил, выступая на сессии 2 марта 2017 года, депутат парламента Саид Харазия. У меня сложное отношение с традициями, но я допускаю, что так оно и было в старые времена. Но тогда есть смысл продолжить эту легенду. В те самые старые времена абхазы не стреляли в безоружных, в женщин и уж тем более в мать своих детей. Времена давно изменились, и тем, кто предлагает сегодня жить по традициям, напомню, что тогда нам не нужен суд, парламент, президент. Нам нужна только большая поляна, на которой не работают родственные и дружеские связи, и старейшины не продают честь и достоинство народа ни за какие деньги. Специально для «Эхо Кавказа» и Зидачане из Сухума.
Этюд о поверхностном обществе. Позиция Дмитрия Манявы.
28 февраля в Тбилиси с фасада здания Государственной электросистемы Грузии, что на улице Бараташвили, упала тяжелая, как нож гильотина, стеклянная панель. Она убила 14-летнего подростка и ранила 5 его одноклассников. Обстоятельства этой трагедии побуждают нас задуматься о когнитивных отклонениях общенационального масштаба. Фасад застеклили в 2008 году. Власти тогда пытались убедить избирателей в том, что страна динамично развивается, и подновили множество обветшавших фасадов в центре столицы. Именно в тот период грузинские эксперты и журналисты стали часто использовать словосочетания «фасадная демократия», «фасадные реформы» и даже «фасадное мышление». Дилетанты без лишней рефлексии использовали некачественные материалы, а квалифицированные инженеры-строители и другие специалисты в большинстве своем боялись потерять работу и не спорили с чиновниками и бизнесменами, когда те требовали выполнить заказ в темпе Стаханова и по расценкам ГУЛАГа. Чуть позже появлялись трещины и потеки, а в новом футуристическом здании парламента сотрудникам то и дело становилось дурно, поскольку, по данным экспертизы, им попросту не хватало кислорода. Видимо, при проектировании кто-то забыл, что в здании будут работать люди. Дело житейское. При новых властях ничего не изменилось. Примером тому подвесной потолок на станции метро в Аркитиле. Он обрушился через 5 месяцев после завершения работ, ранив 14 человек. Подобно стеклянным панелям на улице Бараташвили, он не был необходим и являлся лишь дорогостоящей декорацией, усиливающей иллюзию модернизации. Но правители не занимались бы архитектурной пропагандой, если бы усомнились в ее эффективности. Многие грузины придают огромное значение внешней оболочке и отводят взгляд от покосившихся стен и проржавевших труб, подпитывая селективное восприятие. Когда-то умение пустить пыль в глаза было частью стратегии, позволяющей скрыть фатальный дефицит сил и средств, но в какой-то момент оно превратилось в инструмент саморазрушения. Недавно в Тбилиси заспорили о новой гостинице на проспекте Руставели. Кое-кто пытался сказать, что здание нельзя рассматривать вне связи с архитектурным, если шире, с культурным контекстом. Но их заглушил хор голосов, повторявших единственный абсолютно варварский аргумент. «Это красиво». Варвары не умеют дышать культурой, как воздухом. Они всегда поверхностны и выхватывают из картины мира лишь отдельные детали, сверкающие стеклянные панели и блестящие побрякушки. Проблема стара как мир, но беда современной Грузии заключается в том, что интеллектуальная элита не хочет спорить с правителями, потакает толпе и подстраивается под ее стереотипы, а значит, стремительно варваризируется. Все началось еще до гражданской войны, которую принято считать источником всех несчастий. Позднесоветская Грузия, где к лицедеям прислушивались внимательнее, чем к академикам, была уже весьма и весьма поверхностной. Возможно, именно это причиняло постоянную боль Мирабу Мамардашвили, Годерзи Чохели и немногим другим. И постепенно убивала их. Совокупность творческих приемов все та же, но большинство наших фильмов, книг и чувств утратило завораживающую глубину. Взгляд скользит по зеркальной поверхности и не пытается зацепиться за нее, проникнуть внутрь и прикоснуться к самой сути. 28 февраля злополучное здание на улице Бараташвили превратилось в чудовищную метафору. Теперь оно будет напоминать о том, что за фасадом нашей уютной демократии скрывается некомпетентность, коррупция, непотизм и все мерзости глубинного государства, которое удивительным образом является одновременно мафиозным и полицейским и, подобно опасному хищнику, не может не убивать. Апологеты теории возвышающего обмана, символически так ее назовем, признают, что многие изменения действительно были фасадными, но они позволили Грузии избавиться от послевоенной депрессии и задуматься о лучшей жизни. Они полагают, что без обновления условного фасада судебной власти и МВД граждане никогда не поверили бы, что их можно улучшить до стандартов свободного мира и не потребовали бы перемен. Сказанное относится и к другим сферам. По их мнению, европейская оболочка как государственных институтов, так и зданий, которые и по сей день не наполнены соответствующим содержимым, очаровала и притянула к себе общество, тонувшее в постсоветском болоте. Это подводит их к рассуждениям о спасительной лжи, используемой во благо, а иногда и к бесплодному спору о том, чем вдохновенный лжец отличается от пророка. Грузинское общество влюблено в образ Европы, но едва ли стремится познать ее и постоянно откладывает на потом мучительные, отнюдь не поверхностные дебаты о верховенстве закона, демократии и правах человека, а хотя бы и о строительных нормах и правилах, справедливо полагая, что за ними последует беспощадная ломка стереотипов и самих основ миропонимания. Чувство становится оправданием лени и косности. Реплика «Я тебя люблю, чего ж тебе еще надо?» не проговаривается, но несомненно, присутствует в подтексте. Бедзина Иванишвили поначалу потешался над фасадным мышлением, но вскоре его правительство стало действовать в полном соответствии с ним. А предвыборная кампания 2017 года превратилась в интерактивное пособие по созданию иллюзий с помощью артистичной демагогии и малых архитектурных форм. К слову, тот хлипкий потолок в метрополитене тоже был предвыборным. А если копнуть чуть глубже, придется признать фасадными недавние конституционные поправки и реформу системы правосудия. Они не изменили ничего по существу, но позволили политикам и экспертам говорить о принципиальных нововведениях. 28 февраля ученики 70-й школы приехали с окраины Тбилиси в центр. Они собирались посетить Макдональдс. По словам одной из учительниц, поначалу решили сходить и в кино, но выяснили, что на все им не хватит денег. И, должно быть, они хотели просто полюбоваться огнями большого бездумного города и ощутить его пульс. Когда тебе 14, проспект Руставели притягивает как волшебный магнит, и ты вновь и вновь проходишь эти 1.5 километра, словно пытаясь отыскать что-то сокровенное. Мы впадаем в панику, когда смерть уводит за собой школьников, рабочих и шахтеров, солдат и офицеров, но тем не менее отказываемся признать, что поверхностное мышление губительно, а ложь никогда никого не спасет.
Позицию Дмитрия Манявы читал Денис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске на Вале 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
МИД России прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. В Москве внимательно ознакомились с заявлением премьер-министра Грузии от 9 марта. С удовлетворением отмечаем выраженный в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси. Также МИД отметил, что нельзя не приветствовать декларируемое стремление к прямому диалогу с Абхазией и Южной Осетией. Именно таков единственно реальный путь к урегулированию волнующих Грузию вопросов, выходящих за рамки двусторонней российско-грузинской повестки. Это касается, в частности, и вызывающего сожаление недавнего инцидента с гражданином Грузии Татунашвили. Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамуком Динарадзе сообщил, что проект резолюции в связи с гибелью Арчила Татунашвили будет довольно жестким. Он будет отображать реальные подходы и политику государства и парламента в отношении практических задач по деоккупации. По его словам, власти делают все, чтобы доставить тело Татунашвили в ближайший период. Парламентское большинство подготовило резолюцию по вопросу погибшего в Цхинвале при невыясненных обстоятельствах гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Своя версия резолюции есть и у парламентской оппозиции, напоминает «Грузия онлайн». Вопросы сотрудничества Азербайджана и Грузии были в центре внимания сегодняшней встречи в Баку президента Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, сообщает агентство Туран. Азербайджан занимает первое место среди инвесторов Грузии с 2012 года. В то же время глобальные проекты объединяют две страны, как, например, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, южно-кавказский газопровод и Танап. Наше сотрудничество, выйдя из регионального формата, переходит в глобальный. Плоскость, отметил Алиев. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам ликвидации последствий взрыва военного склада Министерства обороны в селе Приморское. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Наала Авицба, информирует Абсны Пресс. О проделанной работе по очистке территории от взрывоопасных предметов участников совещания проинформировал программный менеджер компании «Халло Траст» в республике Исмет-Заде. По его информации, специалистами «Халло Траст» очищено более 1 миллиона квадратных метров. Он также отметил, что жители села внимательно относятся к требованиям и рекомендациям организации по технике безопасности. По итогам совещания абхазский лидер поручил премьер-министру направить дополнительные финансовые средства из республиканского бюджета на дальнейшую расчистку территории от неразорвавшихся снарядов.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми на пресс-конференции сошлись жесткие полемики российский предприниматель Михаил Панов и его бывшие абхазские партнеры Саид Лакоба и Роман Герия. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Конфликт между российским предпринимателем Михаилом Пановым и его абхазскими партнерами Саидом Лакоба и Ромой Гирия длится второй год. Михаил Панов утверждает, что его предприятие СПС «Кавказ» захватили вооруженные бандиты, что они не пускают его как владельца на собственный завод по производству труб, который был построен на его средства в Гудаутском районе Абхазии. Его партнеры Саид Лакоба и Роман Гирия говорят о том, что они еще до начала конфликта подписали с Пановым дилерский договор, согласно которому взяли на себя с его согласия обязательства по реализации всей продукции завода. Они обеспечили работу завода по государственному заказу и подписали договора на сумму более 100 миллионов рублей на поставку пластиковых труб. В самом начале совместной работы Михаил Панов поставил Саиду Лакоба и Роману Гире свои условия. Предприятие должно быть оформлено полностью на него. Никаких соучредителей в нем не должно быть, а земля, на которой оно будет построено, не должна иметь никаких обременений и принадлежать должна только муниципальным органам власти. Третьим его требованием была безопасность. Лакоба и Гирия добились выделения участка земли под предприятие, и Гирия собственноручно оформил все документы на Панова как единоличного собственника. Лакоба и Гирия поставили Панову свои условия. На предприятии должны работать местные жители. По обоюдному согласию реализация продукции была возложена на дилерскую фирму «Никита-2015», директором которой является Саид Лакоба, о чем и был подписан с Пановым соответственно. Договор. Исполнительным директором завода был назначен Роман Герия. Бухгалтер и кассир были назначены Пановым. Строительством завода и установкой оборудования занимались местные сотрудники, которых пригласил на работу Герия. Получив на руки все оформленные на него документы, Михаил Панов предложил Роману Герия избавиться от дилерской компании и продавать продукцию напрямую. Герия категорически отказался. Все заказы обеспечил заводу Саид Лакоба, и Герия объяснил ему, что на такую сделку он не пойдет. И пояснил.
Сидит бухгалтерша, кассирша, он сидит, я сижу. Ну и наши сотрудники там недалеко в цеху сидят и слышат наш весь разговор. И она в такой резкой форме. Вы что здесь устроили? Вы бандиты, вы рэкетом занимаетесь. Какая еще дилерская фирма здесь должна быть? Мы сюда деньги вбухали. А какой-то дилер здесь на ровном месте должен деньги зарабатывать. Я, честно говоря, был в шоке. О каких бандитах вы говорите? Вы кого оскорбляете, говорю? Я говорю, Михаил Михайлович, он напротив сидит. Я говорю, скажите ей что-нибудь. Я говорю, вот дилерский договор подписан вашим мужем, говорю. Он не мог такое подписать, говорит. Я при них прямо говорю, я говорю, знаете что, вы мне уже второй раз говорите. Я сейчас звоню Саиду Николаевичу. Он приедет и скажите ему в лицо. Саид Николаевич приехал. Ничего подобного они ему в лицо не сказали. Видно, наверное, хотели моими руками все это сделать.
Вскоре после этого инцидента Михаил Панов привез на работу 4 охранников из России и потребовал, чтобы Роман Герия уволил местных охранников. Роман Герия ему возразил.
Там нечего украсть. Ничего не своруешь. 20 тонн сырья пришло, 20 тонн готовой продукции мы выдавали. Если брат получился, это мои проблемы. Я платил деньги. Я исполнительный директор, я за все отвечал, за имущество, за безопасность, за людей. Все мы на блюдечке вот так ему преподнесли. Но когда он мне такое сказал, я говорю, Михаил Михайлович, говорю, эти люди 5 лет, говорю, это сам 6-й год с нами работает. За это время единственное предприятие, где не украли ни литр солярки, ни литр бензина, ни молоток, ни один инструмент не пропал у нас. За что я должен их выгонять?
20 сентября 2016 года, со слов Панова, Герия с группой поддержки усадил в машину насильно российский персонал завода, бухгалтера, кассира и охранников и вывез всех за пределы Абхазии. Этот день Панов считает днем захвата предприятия. Он говорит о том, что с тех пор он несколько раз приезжал на завод, но его на его территорию не пускали. В октябре 2016 года Панов пошел пошел в банк, закрыл все счета предприятия и уволил Романа Герия. Герия пояснил, что конфликт с бухгалтером и кассиром Панова возник из-за того, что они нарушали дилерский договор и продавали трубы прямо с завода, а на неоднократные требования соблюдать договор не реагировали. По поводу увольнения Герия Панов заявил следующее.
Теперь, что касается Романа Шорыча, уже проявлял признаки некой нечистоплотности, назовем это так. Уже было тяжело понять, где он работает и на кого работает. Было понятно, что его с Саидом Николаевичем связывает какая-то длинная предыдущая жизнь. Всегда, когда вопрос касался дилерских отношений, они меня очень болезненно, я взял с собой некие расчеты. Вот. Я всегда к этим вопросам относился внимательно, потому что предприятие все же должно работать с прибылью, хотя бы ради того, чтобы работать. Поэтому я Роману Шотовичу предложил: Роман Шотович, пожалуйста, вы как-то решите, в какой вы организации работаете, здесь или там. И если работаете там, ну тогда нужно отсюда уволиться, прийти туда. Если здесь, тогда нужно защищать интересы той организации, в которой вы работаете.
Впрочем, озвучить сумму материального ущерба, нанесенного Романом Герия предприятию, Панов не смог. Сегодня Панов требует, чтобы коллектив предприятия был уволен, но в то же время заявляет.
К персоналу, вот людям, которые были операторами на станках, я не имею каких-то претензий. Это добросовестные молодые люди, которые освоили эту профессию и, надо сказать, молодцы, ничего не могу сказать.
Тем не менее, Панов считает себя вправе уволить вспомогательных сотрудников и набрать тех, кто обеспечит большую сохранность материально-технических ценностей. На вопрос, пропало ли что-то с завода и было ли что-то украдено, Панов ответил, что не знает этого, так как его на завод не пускают. В настоящее время вся деятельность предприятия осуществляется через дилерскую компанию «Никита-2015». Все сотрудники переведены туда. Компания платит налоги, исполняет договоры поставки, завозит сырье и производит трубы. Против такого решения протестует Панов. Свою позицию он представил так.
Я готов демонтировать это предприятие и увезти его на территорию России. Но нельзя с какими-то соглашениями, какими-то компромиссами поощрять и давать повод для следующего.
Продать предприятие готовы?
Президент ваш мне откровенно сказал, что, Михаил Михайлович, не можете ли вы решить? Касаясь продажи какому-то частному лицу, но я считаю, что это практически потеря этого предприятия. Я не могу с этим согласиться. Но пускай об этом государство ваше абхазское заявит. Но я хочу, чтобы это сделано было публично, когда должностные лица четко распишутся, что они ничего не могут сделать в условиях Абхазии вот с такими случаями, и вот о них ничего не остается, как потратить деньги бюджета на выкуп этого предприятия. И российские власти тоже должны знать, что они тоже здесь ничего не значат.
У Саида Лакоба позиция иная. На вопрос о том, возможен ли какой-нибудь компромисс, он ответил.
Компромисс какой может быть? С нашей стороны.
Да.
Первое, это аренда завода. Второе, выкупить обязательно. И прибыль он получит полностью. Второе, мы сегодня должны иметь возможность закончить вот это договорные обязательства, которые я заключил. Это пройдет где-то 2,5-3 месяца. А потом и завод, и прибыль. Если продаст, пожалуйста, никто не оспаривает у него, что это не его.
Он
его собственность.
Завода.
Вопросов нет. Если я сорву вот этот договор по инвестпрограмме, то штрафные санкции пойдут. Это и завод не хватит. Стоимость завода тоже не хватит.
В общем, каждая сторона высказала свою позицию, но готовности к компромиссу не проявила. Обращаться в суд Михаил Панов не считает нужным. Он владелец предприятия и требует только одного – полного и безоговорочного возврата ему предприятия. Специально для «Эхо Кавказа» Ирина Заводская из Сухума.
Жаркое обсуждение будущего женевских дискуссий в Грузии набирает обороты. После заявления премьер-министра Георгия Кирикашвили о том, что он готов лично подключиться к формату, члены его команды все чаще говорят о необходимости изменения последнего. Но планы правящей силы многих настораживают. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Критика женевских дискуссий из уст министра по вопросам беженцев Сузара Субари подлила масло в огонь в дискуссиях вокруг будущего данного формата. Это единственный формат после августовской войны 2008-го, в котором стороны конфликта, представители Грузии и России, а также де-факто властей Абхазии и Южной Осетии, при участии международных партнеров ЕС, США, ОБСЕ и ООН на уровне рабочих групп обсуждают вопросы безопасности и гуманитарные проблемы. 9 марта премьер-министр Георгий Квирикашвили обратился к руководству России с инициативой выйти из заколдованного круга безрезультатных встреч, а для большей эффективности он выразил готовность лично подключиться к встречам в Женеве. Но не все уверены в том, что Квирикашвили своим непосредственным присутствием в Женеве и благодаря личному обаянию сумеет разрешить годами длившийся конфликт. Оппоненты власти сочли инициативу капитуляцией. Тем не менее, говорить об изменении женевского формата необходимо, настаивает министр по вопросам беженцев Сузар Субари.
Женевский формат, думаю, изначально был обречен на неэффективность. Нужно, чтобы встреча была более высокого уровня, желательно на уровне первых лиц.
Заявил министр Субари накануне. Сторонники изменений не ведают, что говорят, не замедлил с ответом бывший глава грузинской делегации на женевских дискуссиях, а ныне оппозиционный депутат от Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
То, что в Женеве не достигнут успех, виноват не формат, это вина России. Естественно, повышение уровня формата возможно и даже желательно, но каждый должен хорошо понимать, что любая попытка изменений содержит риск полного исчезновения этого формата. Мы можем получить довоенный вариант, когда Россия выступала как медиатор, а не сторона конфликта, и Грузия оставалась против России одна. Возвращение таких форматов нанесет нам еще больше ущерба.
Без новых инициатив процесс не будет развиваться, считает вице-спикер парламента, один из лидеров правящей грузинской мечты Гия Вольски.
Новые инициативы интенсивно обрабатываются, позиции согласовываются. После этого возможна встреча, если на уровне премьер-министров, то министров иностранных дел. Когда-нибудь и на высшем уровне может состояться встреча, если будет подготовлен фундамент. Нужно сделать первый шаг, поэтому считаю заявление премьера своевременным. А возгласы об уступке и другие постыдные оценки – это проявление политической незрелости.
Считает Гия Вольски, при этом в детали того, как это может произойти, не вдается. Из-за неясности плана действий и будущей роли премьер-министра в женевских дискуссиях грузинские наблюдатели теряются в догадках. «Не нужно делать женевский формат заложником успеха», считает старший научный сотрудник фонда Рондели Шотаутиашвили.
Женевский формат на данном этапе проходит на уровне рабочих групп. Повышение его уровня возможно, если будет проведена пленарная встреча, и это заложено в уставе формата. Пленарная встреча подразумевает отсутствие на ней представителей де-факто властей из оккупированных территорий. То есть участниками будут Грузия, Россия, США, ЕС, ОБСЕ и ООН. На это Россия категорически не соглашается, хотя то, что в формате заложена возможность пленарной встречи, это уже хорошо для нас. И не думаю, что отказываться от нее правильно. Решение.
Ясно для Шотаутиашвили и картина встреч после вовлечения в нее премьер-министра Грузии.
В Женеве проходят встречи 4 раза в год. В них участвуют представители сторон с равными позициями на уровне заместителя министров иностранных дел и так далее. Если изменится формат и поднимется на уровень глав государств или правительств, то что это означает? Означает, что будет из Грузии Квирикашвили, от России Медведев или Путин, а из США кто? Трамп?
Разводит руками Шотаутиашвили. Грузинские наблюдатели опасаются, что в случае согласия Москва может использовать инициативу грузинского премьера для еще большей легитимации де-факто республик Абхазии и Южной Осетии. Примечательно, что на обращение премьер-министра Квирикашвили из Москвы пока никто не откликнулся. Обычно почти после каждой встречи в Женеве Россия критикует Грузию за то, что она не соглашается подписывать договор о неприменении силы с представителями де-факто властей, но также традиционно на Смоленской не забывает подчеркнуть, цитата, «Диалог в женевском формате, несмотря ни на что, считаем полезным и выступаем за его продолжение». Очередная 43-я по счету встреча запланирована на 27 и 28 марта. При встрече с сопредседателями женевских дискуссий в Тбилиси грузинская сторона отказалась рассматривать другие вопросы повестки дня, кроме передачи тела гражданина Грузии Арчила Татунашвили, задержанного осетинскими силовиками и умершего 23 февраля при невыясненных обстоятельствах в Цхинвальской больнице. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На исходе дня МИД России все-таки прокомментировал заявление Георгия Кверикашвили и приветствовал декларируемые стремления к прямому диалогу с Абхазией и Южной Осетией. Цитата. «Именно таков единственный реальный путь к урегулированию волнующих Грузию вопросов, выходящих за рамки двусторонней российско-грузинской повестки. Это касается, в частности, и вызывающего сожаления недавнего инцидента с гражданином Грузии Арчилом Татунашвили». Конец цитаты. В Южной Осетии после запрета Грузии на вывоз товаров через КПП «Раздахан» выросли цены на овощи и фрукты. Ситуация на овощном рынке самопровозглашенной республики разбирался Мурат Кукимухов.
В четверг будет 3 недели, как действует запрет грузинской стороны на вывоз через пункт пересечения границы Раздахан товаров легкой промышленности и сельхозпродукции. Эти санкции были приняты в ответ на гибель после допросов КГБ задержанного 22 февраля гражданина Грузии Арчила Татунашвили, который занимался коммерческими перевозками сельхозпродукции в Южную Осетию, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Вот в магазинах что было? Старые запасы. Вот снаружи видно, что это продают, это обычно лук, картофель, лавровый лист, чеснок, то, что быстро не портится, но вот, например, огурцы, помидоры, фрукты, овощи, зелень, все это завозят, но это из Хинвала, больше не из Тбилиси. А как мне сказали, вот эти фрукты из Тбилиси, но через глаз попадают в Хинвал, и потом у нас привозят, и выросли цены. Например, яблоко очень-очень такие простые, даже вид мне не понравилось, 170 рублей. 70-80 рублей было. Вот красный перец болгарский был 150 рублей. Сейчас 250 рублей. И количество очень мало приносят. Это не рассчитано на население, потому что такие цены простые не будут платить. Наверное, для российских военнослужащих они это покупают. И местные могут въехать в Тбилиси для личного употребления, пока не существует запрет. И оттуда завозим для себя.
Что касается разрешения на провоз продуктов для личного потребления, то здесь, по отзывам водителей маршруток, раз на раз не приходится. Малейшее подозрение на коммерческую перевозку, и грузинские посты запрещают вывоз продуктов. Говорят, был случай, когда водителю маршрутки не разрешили провезти сумку с овощами. Грузинским постовым она показалась слишком большой. Водитель тогда просто подарил ее первым попавшимся приграничным жителям. Пожалуй, одни из самых пострадавших от запрета овощного трафика – это таможенники. До запрета таможенный пост обслуживали 4 таможенников. Всем хватало и работы, и приварка. Теперь, шутят водители маршруток, на посту скучает один таможенник на одну зарплату. Говорят, уже не редкость, когда таможенники отовариваются в долг до получки в местных продуктовых магазинах. Поднялись цены и на цхинвальском рынке, хоть и не так сильно, как в Ленингоре. Например, мандарины были 80, стали 100 рублей за килограмм. Картошка была 25, стала 45-50. Капуста поднялась с 25 до 35 рублей за килограмм. Хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Менее 3 недель понадобилось марнаульским бизнесменам, чтобы разработать новую логистическую схему через Россию со всеми ее неформальными издержками и возобновить поставки в Южную Осетию. В кратчайшие сроки они построили новый торговый путь в обход Раздахана через 2 перевала, Крестовый и Рокский, протяженностью почти 400 километров. А что югостинские предприниматели? Как они отреагировали на эти изменения внутреннего рынка? Наверное, в этой ситуации закономерен вопрос. Создают ли дополнительные накладные расходы поставщиков из Грузии условия для конкуренции? Или даже с учетом повышения цен они остаются вне конкуренции? Директор Владикавказского логистического центра ТИС Вактан Джикаев говорит, что не настолько хорошо владеет ситуацией в отрасли, чтобы ответить на этот вопрос определенно. Но в любом случае, это новые обстоятельства, на которые югостинский бизнес просто обязан обратить внимание и проанализировать ситуацию, говорит Вахтан Джикаев.
Это сам рынок решит. Я думаю, что если люди будут попадать в цены, то они будут тащить из Пятигорска, из Кабардино-Балкарии, будут тащить фрукты, овощи. Ну и, соответственно, азербайджанцы будут везти. Тут уже будет какая-то такая свободная ценовая конкуренция. Безусловно, альтернативные поставки раз, но в первую очередь, конечно, надо задаться вопросом о национальном производстве. Хотя бы те вещи, которые здесь непосредственно могут расти, чтобы они закрывали потребности хотя бы внутреннего рынка.
Это был директор Владикавказского логистического центра ТИС Вахтанг Джикаев Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Согласно сегодняшним данным Грустата, в 2017 году Грузия привлекла рекордный объем иностранных инвестиций. Впервые в постсоветской истории он достиг 1 миллиарда 862 миллионов долларов. Влияние рекорда на экономику исследовал Ираклий Арагвелидзе.
По сравнению с 2016 годом объем инвестиций вырос на 16%, подчеркнул сегодня глава Минэкономики Дмитрий Кумсишвили. Согласно предварительным данным Грустата, общий объем инвестиций в сельское хозяйство, горнодобывающую и перерабатывающую промышленность, энергетику и строительство вырос за год на 39%, достигнув 615 миллионов долларов, отметил вице-премьер.
Это стало историческим максимумом и превышает на 2,4% результат 2014 года. Особенно радует рост инвестиций в реальные секторы экономики, что, с одной стороны, способствует привлечению передовых технологий, а с другой – увеличивает объем производства, экспорт и занятость. Рост инвестиций в реальные секторы создает задел для развития экономики.
Лидером среди инвесторов в прошлом году стал Азербайджан, на втором месте – Турция. Экономист Иосиф Арчвадзе обратил внимание на две важные тенденции.
Мы видим не только количественный, но и качественный рост инвестиций. В прошлом году зарубежные инвесторы реинвестировали, то есть вложили свои прибыли обратно в экономику Грузии, 712 миллионов долларов, что более чем в два раза превосходит аналогичный показатель 2016 года и вчетверо 2015 года. Это говорит о привлекательности инвестиционного климата Грузии, обусловленного в том числе внедрением льготного режима налогообложения. В целом, я бы хотел подчеркнуть динамику роста инвестиций стран Запада. В прошлом году совокупный объем инвестиций западных стран вырос в 2,5 раза. Это всего на 10% меньше совместного объема инвестиций Азербайджана и Турции.
Экономист Акаки Цумая также считает, что увеличение поступлений произошло благодаря эстонской модели, освобождающей от налогов реинвестированную бизнесом прибыль.
Улучшение динамики инвестиций найдет отражение в экономическом росте, однако необходимо отметить, что инвестиции в реальные секторы экономики в 2014 году были значительно выше, чем в прошлом году. Рост инвестиций в большей мере произошел благодаря внедрению эстонской модели, однако положительный эффект был нивелирован резким повышением акцизов. Понятно, что любое внедрение либеральной политики налогообложения всегда оборачивается потерями для бюджета, и власти компенсировали дыру резким повышением акцизных сборов, что считаю неправильным. Получилось, что облегчение налогового бремени для одних произошло благодаря снижению благосостояния населения. Власти обязаны были заранее просчитать все негативные эффекты и выискать ресурсы, в том числе путем сокращения собственных административных расходов, а не взваливать все на плечи налогоплательщиков.
Заявил Акаки Цумая. Что касается размеров инвестиций по отдельным секторам, то здесь лидерами являются транспорт и связь – 527 миллионов долларов, финансовый сектор – 304 миллионов и строительство – 294 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Арагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Чего вам не хватает в такси? Серго Бригвазов в рубрике «Голоса» выяснял ответ на этот вопрос.
Пользуетесь ли вы такси?
Редко. В тех случаях, когда нахожусь далеко от дома и очень спешу.
А что бы вы изменили в этой сфере обслуживания?
В такси многие таксисты не знают города. Это плохо. Думаю, раз это часть их работы, они обязаны знать названия всех улиц. Однако мне часто приходится выступать в роли гида, показывать им эти улицы.
А вы готовы платить больше за комфорт?
Естественно, однако это зависит от суммы. В два раза больше я платить не буду. Однако 1/3 от основной суммы готова заплатить. Или 20%.
Я не пользуюсь такси. Считаю, что метро – самый быстрый вид транспорта. Не приходится стоять в пробках. Поездка же в такси бывает растягивается на часы. Не знаю, стоит ли устанавливать какие-либо правила для них. Понимаю, что в таком случае многие из них могут просто потерять источник заработка. Однако лично я, если и воспользуюсь услугами такси, чтобы быть уверенным в том, что поездка будет комфортной, обращусь в какую-нибудь компанию, чем поеду на автомобиле частных лиц.
Еще я отец.
Я редко пользуюсь такси, в основном потому, что практически каждый проезд превращается в пытку. Приходится объяснять дорогу, а когда сама не знаю дороги, они объезжают полгорода. В общем, я люблю, когда таксист знает город. Я бы обязала бы их знать город, дорогу.
Как вы считаете, стоит ли лишать таксиста лицензии за несоответствующий внешний вид автомобиля и состояние салона?
Чтобы было чисто и комфортно. Да, думаю, стоит их к этому обязать. Хорошо было бы.
В принципе, одна из самых больших проблем – это то, что многие из них не знают дорог. Постоянно приходится объяснять, куда ехать. Всю дорогу только об этом и говоришь, показываешь направление. Однако и с этим можно смириться. Непонятно, по какому принципу они определяют стоимость проезда. У всех разные ставки, что сильно сбивает с толку. Я бы сказал, что основная проблема в том, что они не устанавливают счетчики.
Такси должны быть более комфортными, должны вовремя отвечать на вызовы. Мне не нравится, что в городе очень много такси. Разъезжают хаотично. В большинстве случаев внешне они выглядят грязными. Я бы хотела, чтобы в Тбилиси ездили бы красивые, ухоженные автомобили, чтобы они были чистыми и так далее.
А вы бы заплатили бы больше за комфортный проезд?
Я готова, но думаю, народ нет. Такси у нас и так не дешевое. Раньше, если я платила 3 лари за проезд из одной точки в другую, сегодня приходится платить 4-5 лари. Думаю, что у людей и так немного денег, поэтому им сложно будет платить еще больше.
Сергей Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.